Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, это подкаст Арти на SBS Russian. Здесь мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также беседуем с художниками, которые творят прямо здесь и сейчас нашими современниками. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая подкаста, а моей гостью сегодня будет искусствовед Ксения Радченко из Сиднея. И говорить мы будем о прекрасном русском художнике Павле Филонове, у которого сегодня, 8 января, день рождения. Ксения, добрый день. Поздравляю тебя и всех нас с днем рождения Павла Филонова.
Да, с днем рождения Павла Филонова и с Новым годом и с Рождеством. И тебя, и всех наших слушателей. Очень радостно быть в эфире в Новом году. Я думаю, что мы можем надеяться, что он будет лучше и спокойнее, чем прошлый год.
Спасибо большое. Тебя тоже со всеми прошедшими праздниками. Еще старый Новый год у нас впереди, с наступающим тоже. И я очень рада, что Новый год вот мы начинаем с беседы о таком прекрасном художнике. Ты об искусстве Павла Филонова писала в своей диссертации в Университете Южной Калифорнии, читала о нем лекции, писала статьи, из чего я могу сделать вывод, что это для тебя такая особая фигура в русском искусстве 20 века. Почему именно он и его картины становились темами твоих научных работ?
На самом деле, стыдно признаться, но я открыла для себя Филонова довольно поздно, уже когда я училась в аспирантуре в Америке. Несмотря на то, что, конечно же, я видела его работы в Русском музее, да, и в Третьяковской галерее, когда я жила в Москве. Мне кажется, что Филонов — это такая фигура, то есть, если, например, Малевич, да, ты видишь Малевича, особенно в юности, ты воспринимаешь его какой-то радикализм, новаторство и эти геометрические формы, как что-то, да, очень такое привлекающее. Филонов, он немножко отличается от остальных представителей авангарда, и, конечно же, если ты не знаешь какую-то теоретическую основу его работ, то довольно сложно их как-то понять и воспринять сразу же. Но вот когда я уже начала учиться на первом курсе в аспирантуре, меня очень вдохновил мой научный руководитель Джон Болт, который как раз, как я уже говорила, открыл Павла Филонова Западу. Он переводил его работы, его манускрипты, очень много писал каких-то теоретических работ по Филонову и активно участвовал в создании его выставок, да, и на Западе, и в России тоже. Конечно же, это удивительно, но первая выставка Филонова в России, она произошла в 1967 году, и даже не в Москве, не в Питере, а в Новосибирске. Поэтому, когда я начала снова смотреть на работы Филонова, меня он совершенно поразил какой-то своей, во-первых, таинственностью, во-вторых, тем, что он был запрещен так долго. И Филонов, он совершенно поразительен тем, что он изображает какую-то изнанку мира. То есть это не тот мир, который мы привыкли видеть, и даже не тот мир, который стараются изобразить художники, например, футуристы или последователи Пикассо, когда они как-то изображают реальность немножко измененную в геометрических формах, немножко сдвинутой какой-то. Филонов же пытается изобразить какую-то совершенно другую сторону реальности. Да? По мнению Филонова, художник должен интуировать, как он это называет. Он должен понимать, какие процессы происходят внутри того, что мы видим. Поэтому, конечно же, когда я увидела «Пир королей», его...
Потрясающая работа.
Да, это совершенно что-то потрясающее и не похожее ни на что, потому что, несмотря на то, что он является авангардистом, да, и представителем этих вот футуристических движений, он очень близок к символистам, и в своих работах он как раз вот изображает какой-то такой другой мир, и меня очень привлекает вот таинственность и то, что невозможно объяснить, и когда это невозможно объяснить, то очень хочется объяснить, и это такое большое поле для исследований.
Филонов создал новую концепцию, которую он, насколько я понимаю, называл аналитическим методом. И было целое направление художников, его учеников, которые в рамках этого аналитического искусства работали. Вот можешь ли ты, пожалуйста, относительно коротко рассказать о том, что такое аналитическое искусство?
Конечно. Его школа называлась «Мастера аналитического искусства», да, или «МАИ», как любили в то время сокращать все. Его школа была одной из самых крупных в Санкт-Петербурге в то время. Конечно же, была школа у Малевича, у Матюшина. Но Филоновская школа, она была такой совершенно особенной, потому что у него было очень много учеников, И в какой-то момент эту школу, как и все, да, в общем-то, школу запретили, но особенно школа Филоновская, она пользовалась такой нехорошей славой, потому что Филонов стал, в общем-то, запрещенным художником в 1930 году, когда его выставка, которую так долго планировал Русский музей, и все картины были развешены уже, ее вдруг запретили. И Филонова, в общем-то, стали называть таким антипролетарским художником, и как Филонова, так и его учеников не очень, да, любили в новом.
Не жаловали.
В обществе. Да, и, конечно же, это повлияло на вообще жизнь Филонова и судьбу его учеников. Многие были репрессированы. Филонов, да, как мы знаем, умер в 1941 году во время блокады Ленинграда. И, тем не менее, несмотря на то, что все его работы были запрещены, никогда не было никаких выставок, он настолько был как бы пророком своего искусства, да, как его называли и ученики, и приближенные к нему люди, что его не волновала особо материальная часть этой жизни. Он никогда не продавал своих работ, он никогда не брал деньги за свои уроки, и он обладал совершенно уникальной предоспособностью. Он мог брать множество учеников, ставить там композиции одним, работать с другими до 2 часов ночи, да, как в его дневниках написано. Никто из его учеников, конечно же, не достиг такого уровня, как Филонов, несмотря на то, что в основе его вот концепции аналитического искусства лежала та идея, что каждый человек может научиться рисовать, и каждый человек может стать художником, да, если он следует его принципом, да, принципы аналитического искусства заключались в том, что художник должен действовать от частного к общему, и самое главное был не результат, а вот этот вот процесс, когда художник маленькой кисточкой начинает рисовать те процессы, которые происходят в мире, да, как он их видит. И вот, как я уже сказала, если кубизм, он старался как-то изменять эту реальность, но тем не менее сохранять основные как бы принципы изображения реальности, то мастера аналитического искусства, они должны были разобрать эту реальность на такие маленькие кубики, на маленькие составляющие части. И картины, они должны обладать вот этой вот органической целостностью. То есть художник, он рисует, начиная от вот этих вот маленьких-маленьких точечек, и его картина как бы вырастает под его кистью. Картина становится таким каким-то живым цветком, да, или живым организмом, который пульсирует, дышит. И если ты, конечно же, ты видела его работы, сейчас мы можем, конечно, только на сайте Русского музея посмотреть, но они, конечно, поражают вот этой вот пульсацией жизни и разнообразием цветов и какой-то энергии, которая исходит из них. Также основным принципом его аналитического искусства был тот принцип, что художник должен изображать не только те процессы, которые он видит, да, как, например, там, вот, есть ствол дерева, да, есть какая-то крона у дерева, но он должен задумываться о тех процессах, которые происходят под этой корой, да, то есть те процессы, которые невидимы глазу. У него было такое понятие «глаз видящий» и «глаз знающий». Мастер аналитического искусства, он должен был смотреть на мир этим знающим глазом, то есть видеть те соки, которые идут под этой корой дерева, изображать все вот эти вот жизненные процессы внутри дерева. И также, если ты видел про его работы, например, «Мать», где изображена женщина, такая очень похожая на изображение или Мадонны, или Богоматери, и как будто бы у него вскрыта щека, да, и он показывает те процессы, да, какие-то кровеносные сосуды, которые находятся под поверхностью кожи. То есть желание проникнуть в какую-то святую святых вот этих вот процессов естественных, они, конечно, очень явно доминируют.
Да, и когда оказываешься перед его работой, всегда проводишь огромное количество времени. Вот мы, когда в Русский музей приезжаем с мужем, мы всегда очень много времени проводим в зале с картинами Филонова, потому что тебе хочется докопаться, да, тебе хочется изучить все вот эти вот подробности. А известно вообще, сколько у него времени уходило на создание одной картины, вот, в среднем?
Я не знаю точно, сколько уходило, но судя по его чрезвычайной работоспособности и по огромному количеству работ, которые остались после него, он довольно быстро рисовал все свои работы. И, ты знаешь, особенно последние работы, они были сделаны на картоне, потому что, конечно же, не было, да, и войну, и после революции у него было довольно мало художественных материалов, поэтому вот буквально очень многие из них написаны на картоне, к сожалению. И еще вот ты сказала, что очень много времени проводишь перед работами в Русском музее. А, ты знаешь, идея Филонова была как раз в том, что вот эта эволюция, которую он изображает на холсте, вот этих вот процессов, которые происходят вокруг объекта, она должна была как-то повлиять и на зрителя. То есть зритель, наблюдая его работы, он должен был быть тоже вовлечен в этот процесс эволюции, какого-то развития. Да, вот это вот была идея Филонова. Именно поэтому он завещал все свои работы государству, потому что он хотел, чтобы русские люди могли приобщиться к этому процессу эволюции, развития.
Ну, вообще удивительно же тот факт, что он оставил все свои работы в дар, да, государству, при том, что он сам был запрещен, и его выставки не проводились.
Конечно же, он был утопист, как и все, как и многие-многие художники того времени. Он идеализировал, да, вот это вот понятие пролетариата и понятие государства. Для него это было какой-то такой совокупностью всех благостных качеств. Он почему-то передавал эти качества народу. Конечно же, да, конечно же, это была какая-то утопическая идея. Это тоже какая-то, знаешь, такая таинственная часть филоновского наследия. То количество учеников, которые к нему приходило, я думаю, что он все равно понимал, что его работа очень важна. И вот эта идея того, что он продвигает какую-то высшую идею, она для него была первостепенна. То есть он был настолько человеком, не задумывающимся о себе. Он буквально питался черным хлебом. Даже в его дневнике есть какие-то записи, когда он пишет, что я отказался от обеда, потому что художник должен держать себя
на черном
хлебе в воде, потому что, да, если ты сбиваешься с этого ритма, то ты теряешь себя.
Ну, то есть он с расчетом на вечность, да, как бы это принимал это решение. Потому что мы вчера с мужем обсуждали, я ему говорю, ты знаешь, завтра я буду говорить с прекрасной Ксенией о твоем любимом художнике. Ты его любимый русский художник. Да, я тоже его очень люблю. И я говорю, вот ты знаешь, что, оказывается, он все свои работы завещал государству. Он говорит, как же, но ведь он же... Мне казалось, что все его картины, они про то, как государство и вся эта система, она, собственно, изжирает человека.
Да, мне кажется, что он вполне, да, можно так читать его работы. Но он, конечно, надеялся на то, что будет какая-то будущность светлая, где все люди будут объединены какой-то общей идеей. Да, к сожалению, он, вот, как и многие художники, не замечал ту реальность, которая была вокруг него.
Можем ли мы немножко поговорить про его последователей и вот эту школу, что с ними происходило?
Многие из них стали такими самостоятельными, сильными, такими мощными художниками, как Филонов. Конечно же, это было невозможно. Да? Среди его последователей было, кстати, очень много женщин. Да? Алиса Парет, она стала довольно известным иллюстратором советским. Она иллюстрировала Винни-Пуха, первого, по-моему, который вышел в Советском Союзе. Татьяна Глебова была тоже очень сильной художницей. Борис Гурвич, Михаил Цибасов, Филонов очень ценил их. У меня есть альбом, например, Гурвича, да, очень похожий на Филонова, такие мозаичные работы. Но, тем не менее, конечно же, им не хватало какой-то самостоятельности, я думаю. Особенно, когда вот Гурвич делал какие-то подобные Филонову работы. Всегда все понимали, что есть Филонов, а есть ученик и последователь. Конечно же, в какой-то мере это очень похоже на вот эти вот цеховые Ренессанса. И Филонов, я как раз пишу об этом сейчас статью, он был очень вдохновлен работами Ренессанса и итальянского, и немецкого. А еще ты знаешь, что Филонов, у него есть единственное литературное произведение.
Нет.
Называется «Топвень о проросле мировой». Это такая маленькая книжка. В начале 20 века, да, в 10-х годах были очень популярны вот эти футуристические книжки, самодельные практически. Филонов сделал эту книгу, она была напечатана тоже совсем небольшим тиражом. Значит, это совершенно таинственное произведение. Конечно же, многие писатели тогда были вдохновлены темой апокалипсиса и вот этой вот темой войны, да, германской войны, как она тогда называлась, Первая мировая. И Филонов тоже написал книгу в зауме, да, то есть это такой язык, который как бы каждый художник придумывает заново. Несмотря на то, что это русский язык, и он берет многие корни, которые существуют, многие слова, которые существуют, тем не менее, эту книгу совершенно невозможно читать, потому что она написана вот, в заумном языке, который практиковали, кроме Филонова, крученых, хлебников. Но филоновская книжка, она, конечно, превосходит их по своей заумности, потому что ее, конечно, читать, это, я бы сказала, что это какое-то чтение такое сродни чтению апокалипсиса. Ты не понимаешь, что происходит, то есть ты видишь какие-то символы, ты узнаешь какие-то слова, но в целом суть этой книги для тебя остается такой туманной и таинственной. Конечно, это какая-то такая пророческая книга, и Хлебников сказал, что это самое лучшее, что он читал когда-то о войне. Мы поверим Хлебникову, потому что обычным людям, конечно же, очень сложно ее читать.
Ксения, а можно ее найти где-то в оцифрованном виде?
Да, ее легко найти.
Угу. Ну и я еще для слушателей напомню, что работы Павла Филонова хранятся в русских музеях, в том числе в Петербурге, в Русском музее. У них на сайте прям в очень хорошем качестве. Можно зайти и посмотреть, приблизить, по-моему, 28 картин там представлены в электронном виде, что, конечно, очень удобно в наши времена, когда мы не знаем, когда мы сможем поехать в Петербург или в Москву и насладиться лично его картинами.
Конечно, да-да-да. И, кстати, вот в Википедии, как это называется, Вики-архив, по-моему, там есть практически все его работы. Можно посмотреть их, конечно, невероятное количество. Да-да, и все работы Филонова изначально хранились в Русском музее. Сейчас есть небольшое количество, которые были выставлены в Новой Третьяковке в Москве, то есть на их сайте тоже они должны быть. Но, конечно, основное хранилище – это Русский музей.
Ксения, спасибо огромное. Это была искусствовед Ксения Радченко на SBS Russian. Поздравляем еще раз тебя с днем рождения Павла Филонова, со всеми нашими новогодними праздниками. Пусть год будет хороший.
Спасибо, спасибо, Ирина. Взаимно, взаимно. Знаешь, конечно же, в этом году будет юбилей смерти Филонова, несмотря на то, что сейчас его день рождения, но он умер в 1941 году, в этом году как раз будет 80 лет, да, со смерти Филонова. И, конечно же, это такой трагический момент для истории искусства, потому что, конечно же, Филонов мог бы создать еще больше картин, но время это такое, да, совершенно темное время. Но в 1941 году он умер от воспаления легких, потому что он защищал крышу своего дома, в котором как раз и хранились все его картины в маленькой комнате. И его собрат по футуризму Алексей Крученый написал такое стихотворение, когда Филонов умер, совершенно пронзительное, и мне бы хотелось прочитать его, да, в этот день. «А рядом ночью в глухом переулке перепилен поперек четвертован вулкан погибших сокровищ. Великий художник, очевидец незримого, смутьян холста, Павел Филонов». Это, конечно, такое очень-очень сильные слова, да, которые, я думаю, сейчас очень важны.
Спасибо огромное, Ксения.
Спасибо, Ирина.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.